Христос воскресе! Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Пришло время, и мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей в 17:00. Повтор передачи вы можете услышать по средам после выпуска новостей в 8:00 утра. Также наши передачи можно послушать на сайте православного радиоканала «Воскресенье» в аудиоархиве. Не так давно мы с вами отпраздновали Великий день, День Победы, Победы в Великой Отечественной войне. Время летит, уже прошло 75 лет со дня этого знаменательного события, очень важного в жизни нашей страны, нашего народа. Да, сейчас у нас осталось очень-очень мало тех, кто жил в эти годы, кто воевал, кто трудился в тылу. И так или иначе захотелось соприкоснуться к памяти тех дней, встретиться, пообщаться с людьми, которые и не прожили, может быть, в эти годы, но для которых память о войне очень близка и очень дорога. Потому что, помня о событиях войны, помня о людях, которые принимали в ней участие, это помогает нам двигаться дальше, помогает нам понять, а что важно, что главное в этой жизни, о чем мы всегда должны помнить, на что мы всегда должны опираться. Сегодня в нашей передаче принимает участие Елена Дмитриевна Гальцина. Она работает в одном из храмов города Екатеринбурга. В свободное время пишет стихи. Мы с вами уже не раз с ней встречались. Она была гостем нашей передачи, и сегодня я с удовольствием вновь представляю вам ее. Здравствуйте, Елена Дмитриевна.
Здравствуйте, Лариса Михайловна. Здравствуйте, все дорогие, любимые слушатели радио «Воскресенье», которое мы все очень любим слушать и очень рады, что оно у нас есть.
Первый вопрос, который хотелось бы задать в связи с нашей темой, из ваших близких кто-то воевал на фронтах войны или, может быть, принимал деятельное участие в тылу?
У меня папа кузнец. Он работал на прессе, в общем, в кузнечном цехе работал, И вот всю войну был эвакуирован из Днепропетровска, вот металлургический завод, здесь вот на Новотрубном заводе он расположился. Он раздвинулся, конечно, сильно. Около завода возник поселок для работников из 10 домов деревянных, с единственной улицы, которая называлась улицей Тельмана. Вот в одном этом доме, в одном из них мы жили. Но тогда меня еще не было. Я родилась уже после войны. У нас было еще трое. То есть два брата и старшая сестра, и мама. Как работали? Он недолго прожил после победы, буквально в 48 году он умер. Внезапно шел на работу, сердце сказала, и тут же вот просто внезапная смерть настигла его. А я оставалась почти 3 лет возрастом. Но меня всегда поражал факт, что папа не позволил делать маме, хотя она честно мне признавала, что она куда 4 детей, это послевоенная разруха и все прочее, так ведь жили. Видимо, папа стал стеной, чтобы вот. И я так его всегда благодарю, что родилась благодаря его заботе. Выходили, там маленькая весом была, но так он отметил День Победы. В 46-м году я родилась. Вот, а значит, уже подальше, когда это, у меня свекор был, уже когда замуж вышла, отец мужа, он воевал. В первый же год войны был ранен. Вот, и уже, по-моему, в августе его комиссовали. У раненого была тяжелая, рука у него была одна уже искусственная потом, то есть рука высыхала. Не смог он, правая рука как раз, что участвовать дальше в войне, он уже не смог. Но был, видимо, еще какая-то рана, потому что я подробно не знаю. Ну, он, в общем-то, был болезненным. Хотя был специалистом, был коммунистом, очень честным человеком из всех коммунистов, которые достойны вот своего звания, можно сказать так. И работал мебельщиком, очень хорошим мастером, надо сказать, краснодеревщиком. Мебель делали, мебельная фабрика, был бригадиром там бригады, очень уважаемым человеком. И вот умер уже, так сказать, да, я там с ними жила. Вот уже у нас первая дочка родилась, он умер в больнице от тяжелой болезни, легких. Вот, и так кротко, тихо. рассказывали, что вот в больнице видели соседи по палате, как он застелил постель, сходил в туалет и лег. И вот так вот. Очень хорошая пара была. Значит, его свекровь моя. У них был уже поздний брак, родился поздним браком. В 1948 году их сын, который я вышла замуж. Так вот. И они очень им дорожили. Ну, был очень воспитанный, очень любящий родителей. А через него все, вот это через любовь к родителям, прямо как по заповеди Божией, и будешь ты. Он не был так долголетен, как вот хотелось бы, но уже тоже его нет. Вот. Но то, что был он вот счастлив тем, что был, любил свое дело, и был талантливым человеком, был добрым, как родители его, вот каким мудрым, можно сказать, да. Ну, вот и примерно вот такая. Так, чтобы конкретно я кого-то могла вспомнить, кто. И отец из Белоруссии, и мама из Украины. И, значит, какие там корни белорусские, абсолютно я тоже вот отрезана. Вот с войной все там перепахано, не знаю что. А вот украинские немножко там, да, там перещеплена станция. И были старая там Ефросинья тетушка, племянница мамины. Вот приезжали к нам на Урал, на погостить, приезжали, и мама туда ездила, я бы не была. Вот эта вот ниточка связывала нас как-то хорошо, по-доброму. А белорусскую родню вот не знаю совершенно. Ну, конечно, там прошлась война как утюгом по той стороне, так что вот так примерно история моей семьи.
А вот в годы войны ваша мама, она занималась семьей или она еще какую-то работу выполняла?
Она работала на заводе, на этом же новотробном заводе. Поскольку у нее было образование не очень большое, 4 класса, но она хозяйственная такая женщина была, ей дверью был здесь склад, масло-склад. Это раздача масла для станков и различных, ну, подобных вещей, которыми, значит, должны были обладать люди, работающие на станках. Салфетки, там, тряпочки, значит, какая-то спецодежда. И работала там до пенсии. Она была очень удивительным человеком, стремящимся к грамоте. Хотя вот очень всегда любила читать и внушила эту страсть, можно сказать, на всей семье. Она с любой по зарплате всегда шла, прежде всего, она приходила всегда с книжкой, книжный магазин, вот, и читала. Любила музыку Штрауса, любила все красивое, очень такая мягкая была душа, украинская, можно сказать, вот так вот, чисто по-хорошему. Песни петь, простая такая по душе.
А ваша свекровь чем занималась в годы войны? Знаете вы об этом или нет?
Да, вот... Годы войны. Во-первых, они уехали из Елабужского района, с Камы. Голодные годы, это 20-е годы. Вот знаменитая повесть «Ташкент, город хлебный». Туда просто масса людей уходила, чтобы прокормиться, прожить. Все же было раскулачено и все прочее. Вот. И вот туда они целые деревни выехали. Байрам Али такой был, этот Туркменистане. Городок такой небольшой. Вот там, а потом вот так они держались вместе. Она была очень, ну, как бы, вот поколение то очень работящее, тоже не грамотно, ну, сильно грамотно. Ну, письма, помню, писала, ну, так вот. И она работала везде, где только требовалась работа. Была очень хорошим кондитером, очень любила печь и очень это умела делать классно. Так бы мы сказали, что всегда вот в подъезде, когда она этим занималась, то говорили, пахнет тетей Нюрой. Чудесные куличи. Это священнодействие просто настоящее. Это всякие пирожки и прочее. Из всего она изобретала какую-то еду, потому что горьким опытом наученная, она знала, что такое, чем семью накормить. Вот так вот она и в кондитерской фабрике это она работала. И дальше, потом на ткацкой как-то там такое небольшие предприятия были. И вот войну всю они вот переживали так, что вот работали и помогали ближним своим, всем, кому как-то семейно, в общем-то, жили. Назывались эти «времянках». «Времянки» существовали до 1948 года, до землетрясения ашхабадского, когда все это было сметено, и вот тогда стал город уже строиться. Осталось там только на 2 или 3 здания, до сих пор там здания крепкие такие были. По-моему, церковь, банк какой-то, еще что-то такое вот осталось. А они вот из «Ремянок», да, потом получили квартиру, в которую, собственно, потом вот, вот жили уже с сыном. Ну, вот она работница. Кроме того, она потом уже, когда после на пенсию пошла, она стала нянькой у министра здравоохранения Туркмении Бердыкылычевых семьи Аман Мурадович. И мы через нее таких узнали хорошо. Это люди были очень интересные, очень грамотные, очень образованные. Клан, можно сказать, такой медиков. Невропатолог был замечательный врач, которого она и нянчила. Вот она его водила туда-сюда, в садик, за ним ухаживала. Она была очень общительным человеком, умела заводить контакты в любом месте буквально, совершенно вот такой. Поэтому, когда вот Таман вырос, и стала она нуждаться в помощи, у нее тоже давление, да все было на свете. И он просто укладывал ее в больничку, лечил. Вот всегда так, очень добрые люди, хорошие. Так сохранились такие чудесные воспоминания. Она была человеком простым, но очень и очень таким, можно сказать, открытым для людей. Мы вот немножечко другого, видимо, какого-то плана люди. И я сначала была сильно расположена быть как бы тоже так, в такой дружбе. Но где-то у нас что-то не совпало. Поэтому были какие-то немножко трения. Но, в принципе, потом все сгладилось. И, конечно, все по-настоящему я оценила, когда уже ее не стало. Вспоминаю не с любовью, потому что она первая нас предложила или настояла как-то так, не то, что сильно настояла, а крещение детей. И дети были крещены у меня в Ашхабаде, вот той самой старой церкви, которая вот селела. И я за ней очень благодарна. Когда бы это я еще согласилась, только вот младшего здесь крестила. А так, да, мы крестили там. И как-то это все так красиво и чудесно прошло. Я до сих пор вспоминаю ту легкость, которую мы вдруг это в себе вот обнаружили. Что у нас такие хорошие, в общем-то, приятные воспоминания. Это чудесная вязальщица, перчаточки тонкие, не то что там варежки шлепаем мы. Вот, гольфы узорчатые всякие вязала. Рукодельница вот так-то. Вот, и очень хорошая трепуха, да, домоправительница, можно сказать. То есть из всего могла сделать еду. Ничто не выбрасывалось. Это вот это годы, прожитые в голодухе и в прочих не таких дискомфортах, они научили ценить все.
То есть то, чего сейчас, мне кажется, очень часто не хватает. То есть да. Привыкли жить в таком комфорте, в том, что у нас на самом деле, хоть и кто-то, может быть, и жалуется на то, что выбор маловат, типа, но на самом деле у нас изобилие сейчас в тех же самых магазинах и так далее. Мало кто, наверное, сейчас находится в такой ситуации, что дома есть нечего, к примеру.
Ну, да, вот были 90-е тогда, мы, конечно, когда мы друг другу просто помогали, что кто-то там кабачок принесет, у кого-то еще что-то, кто-то гречкой лишней обладает. И вот, например, на площадке с соседями мы вот так вот делились. Это было такое, что изобретали тоже еду, буквально не было сахара, значит, что-то морковки побольше, получше кашу. Вот эти годы, надо сказать, и поколение еще тоже было, наученное этой вот лихой войной, оно расположено было не теряться в таких обстоятельствах, а находить выход. То есть находить какие-то средства и способы, чтобы это преодолеть, чтобы опять жить. Вот эта жизненность, такая стойкость была, это вот в самом деле так.
Елена Дмитриевна, а были ли в вашей жизни вот такие встречи с людьми, которые воевали вот в годы Великой Отечественной войны? И вот их рассказы, ну, может быть, как-то вот вас впечатлили, вдохновили? Удивили, поразили. Вот те, кто прошли на самом деле вот, на фронте.
Реально, да.
Да.
Как-то мне так не сильно повезло. Не могу сказать, что я была этим счастлива. Но я так питалась вот этой вот литературой и какими-то другими источниками. Я не знаю, я просто была пропитана этой темой настолько, что сама, по-моему, жалела. Хотя вот в юношеские такие вот троческие годы, что мне не довелось никак в этом участвовать. Вот эта жизнь, вот я в детство мое все, оно было, память о войне, оно настолько было близкой, но она была показана с героической стороны. Я знаю, что были здесь и промахи какие-то потом, когда это выяснилось, что война была как грязная работа, в которой все было. Но вот эта сторона, которая важна была для воспитания поколения, она была здесь достаточно хорошо проработана, доведена учителями хорошими нашими. У нас была учительница, очень орденоносная, Вера Петровна, до сих пор, я помню, в начальной школе. То есть я выходила праздник, она в таком бархатном платье, медали, значит, на ней все были. То есть мы толком не знали, за что они, но они были даны, видимо, конечно, за хорошее. У моего папы была тоже медаль за трудовую доблесть, я помню, такую. Ну, на заводе «Торгмаш» я работала. У нас там Алексей Демьянович Мичурин был. И сейчас, наверное, есть. Очень заботливый и очень внимательный человек. До сих пор ветеранов собирает, организует поздравления, все. Лично с ним я, да, вот сколько раз тоже беседовали. И всегда было подчеркнуто, что это вот главная сторона вот этого события великого, она все равно должна быть где-то вот на поверхности, что при всей той грязи, которая бывает на войне всегда, она выявляла в человеке такой свет, такое главное, что он сам не подозревал, что оно в нем есть. Вот это что такое? Вот я не знаю. Или это уже с поколением, с семьей было передано каким-то образом, не словами даже, не какими-то призывами. Вот это надо любить. Это был сам строй, уклад жизни, который вот впитывал ребенок, воспитывающийся в этом мире. Ну и люди, которые встречались на пути, они тоже были, во-первых, озабочены тем, что это не пропало, что это продолжалось, что были у нас и возможности прикоснуться к этому уже другому поколению. И такие возможности действительно были. То есть мы вот организовывали на заводе, вот, которым я работала, «Торгмаш», вечера такие, встречи, приглашались люди, которые могли об этом рассказать. Вот там, да, вот эти встречи такие вот были. Были возможности вот приподнять эту тему, опять ее поднять на тот должный и нужный ей вот эту высоту, с которой все показалось настоящим, истинным. Да, такие возможности, видимо, они еще более как-то укрепляли вот любовь к родине. Какой бы она, вот мы там критиковали, могли, значит, правительство там, Брежнева, там еще кого-то, конкретных людей, или сам уклад, может быть, советской жизни. Да, это было. Но, тем не менее, вот то, что это свято, что это вот война, которую народ прошел с такой болью, с такой кровью, это святыня. И вот он, это, именно этот праздник, он так объединял. Вот все забывалось, вот все. А это вот, не знаю, это определить очень трудно. Что это? Богом данная нам такая вот таинственная пропамять, что ли, вот из тех времен. Но это да, это вот до сих пор в нас, вот все, во всех, можно сказать, святость этого праздника непреложна.
Среди ваших сверстников как-то менялось отношение? То время, когда вы были, например, школьниками, подростками, да, то время, когда у вас уже появились свои семьи, то время, когда вот сейчас, например, как-то отношение вообще к Великой Отечественной войне, к Дню Победы, к тем, кто воевал, оно как-то меняется или оно осталось неизменным?
Вот у моих детей, да, вот это поколение, конечно, немножко другое, но вот эта святость, да, это вот точно, что они также чтут и этот праздник понимают. Внучки, внук, я старалась как-то тоже по мере возможностей обо всем этом, мы читали, конечно, много, рассказы читали хорошие, и я обращала всегда их внимание на конкретную вот эту вот заботу о родине прежде всего, что вот она вот, пока она есть, мы, собственно говоря, и есть. Если мы куда-то вот начнем удаляться в разные вещи, ища какой-то вот, где дорог мне перец турецкий, да, или какая-нибудь там иная страна, потому что там жарче, теплее и комфортнее, мы начнем терять настоящую свою родину. И значит, мы потеряем свою, собственно говоря, и жизнь. Потому что, как и говорил вот Симонов, ты знаешь, Алёша, а все-таки родина, не дом городской, где я празднично жил, а эти дороги, что дедами пройдены, с простыми крестами их русских могил. Земля – это не просто так. Земля – такая хранительница того, что на ней было. Она такая мать удивительная, взывающая нам через все, через сердце, через песню, через какую-то встречу, через эту деревню, через поле, русское поле. Ну, зацепок много, надо сказать. Земля нас еще, слава Богу, держит. А сегодняшние поколения, они разные. И те, кто более, вот им дано было, это семье, допустим, близости к земле, может быть так, вот к истокам культуры нашей, через какие-то свои любимые песни, может быть, встречу с близкими, с дедушками, бабушками. Вот. Это тоже останется что-то, тоже останется. То есть это будет крепко держать. Это основной вот путь легкий, достаточно легкий путь. Вот сегодняшнему малому поколению дать понятие, вот прежде всего, о родине, это вот то, что растет, то, что движется, летает, чирикает, поет весной, зимой, что складывалось, кашка складывалась, песня складывалась, а что творилось, а творчество вот это. То есть вот через какие-то народные вот такие вот, не забытые еще наше рукомесло, творчество, это тоже будет сберегаться и сохраняться. Это тоже один из самых таких хороших, достаточно легких путей. Конечно, культура, это ведь не просто. Это вот канал культуры, который называется только культура. На самом деле, я не знаю, как, кому он адресован. В принципе, он далеко не использует тех возможностей, которые надо было возможности использовать. Потому что о самом народе, о самих себе мы должны знать все, как можно больше. Это такая сокровищница. Мне просто обидно, что мы часто знаем больше о каких-то там таких странах, королях и каких-то иных событиях, а о своем мало. Вот это возбуждать надо все равно, и уж как стараться. Ну, наверное, каждый на своем месте что-то может сделать.
Елена Дмитриевна, скажите, пожалуйста, вы затронули вопросы культуры. В общем-то, у нас ведь очень много фильмов, книг о войне. Поскольку вы очень много читали, можете ли вы, вот наш слушатель, познакомить, а какие произведения, связанные так или иначе с войной, вам очень дороги, памятны, близки? Может быть, кто-то из наших слушателей захочет почитать, посмотреть, то есть хоть как-то немножко соприкоснуться, потому что вот сейчас очень многие фильмы, которые сейчас снимают в последние десятилетия, они настолько, мне кажется, отдалены от той реальности, которая была в Великую Отечественную войну на самом деле.
Хочется смотреть, надо сказать.
И получается, вот наша молодежь, которая их смотрит, она совсем по-другому войну начинает воспринимать. Хотя, если так вот проанализировать, то, что в фильмах показывают, ведь реально, если бы наши предки так вели себя во время войны, они бы никакую войну не выиграли, да. Они бы никуда не дошли. Угу. Они бы остались там, где они были, и их бы просто уничтожили. И вот очень жалко, что у нас в День Победы мало показывали фильмов, да, старых, да, которые, пусть, может быть, где-то там кто-то скажет, что они немножко приукрашены, еще что-то, но они на самом деле показывали.
Но они несли главное, и эту вот самую главную мысль – Родина, Отечество, и не просто эта любовь, это понятие Родины, оно заставляет забыть все остальное, вот все. А все остальное потом мы разберемся, мы потом будем это вот как-то строить. Но главное – опасность. Опасность для всех, для нашего. Это вот просто возникало в душе у каждого человека, наверное, не просто желание защитить, а просто вот выгнать отсюда, вот выгнать. Это они не имеют права на вашей земле быть, не имеют. Вдруг она возникла, эта вот тема – земля, родина, род, дом, семья. Вот это, конечно, я понимаю, с этим согласна. Но обычные, очень хорошие симоновские. Я думаю, что надо обращаться к Симону. Это человек, который искренне и очень талантливо написал вещи, которые стоит перечитывать. Вот «Сталинградская битва», «Дни и ночи». Я когда читала, я не могла даже долго, может быть, прийти в себя, откладывала на какое-то время. Это настолько было конкретно, вот эта борьба. Вот «Дни и ночи» от этого, от битвы, это не просто «ура» там и все. Замечательное, документальное, можно сказать, потому что он был журналистом и явно военным корреспондентом, который все это прошел и видел. И все его произведения, честно говоря, вот все, что связано с экранизацией его вот произведений, я думаю, что это очень сильные вещи. И его поэзия, и его вот эта проза замечательная. Но они сражались за Родину. Великолепный фильм, конечно, который можно пересматривать. Да, замечательно. Зори, конечно. Ну вот я не делаю открытия, конечно, но это все то, что пронизано опять вот той искренностью и той действительной правдой, которой нам так вот не хватает сейчас. Много можем назвать.
Поэтому, если есть что-то еще, что вот можно было бы сказать.
У Чингиза Айтматова, затрагивающий тему войны, и тоже и тему беспамятства и памяти. Ну, сначала был «Буранный полустанок», а потом и «Дольше века длится день». как всегда, талантливый писатель. Он пронзительную вещь написал, пронзительную, о том, что такое человек без памяти, так, лишенный понимания своих корней. И его может спасти только материнская любовь, и то, которая потом обратилась, как сказать, в птицу. А вот и там затронута тема войны тоже. Стоит почитать, замечательно, он хорошо читается, очень пронизывает. Такой, дает очень много для размышлений, этот вот его роман. Роман-газета «Буранный полустанок». Вот питались мы так. Ну, конечно, я к Паустовскому призываю. Человек, который интересно очень о войне пишет, это иногда короткие рассказы, чаще всего, да, рассказы короткие. Времени на длинные романы как-то в это время тоже не было. Зато у него подробнейший роман «Далекие годы», это как раз вот под подступы уже к другой жизни совсем подробнейший, потому что прошел он тоже все сам это. А вот короткие рассказы о войне вот, Паустовского, они таким теплом пронизаны, таким доверием человеку и такой несокрушимой какой-то искренней верой, не плакатной, а вот сквозь подтекст вот такой, который тебе дается, а что все победим. Почему? Потому что так трогательно мы любим друг друга, ищем, ждем, сохраняем вещи любимые в доме, что вдруг придет человек, и он это все увидит. И много лирики в этих рассказах. Его не забудешь уже, прочтешь этот рассказ. К нему очень, очень интересно возвращаться спустя время, себя немножечко посмотрев, и опять поразившись, насколько это опять как цветок, который не вянет совершенно. Язык прекрасный. Вот такие вот хорошие, настоящие вещи.
Я знаю, вы же пишете стихи. У вас есть какие-то стихи, которые так или иначе посвящены войне?
Просто вот коротенькие мои дорисовочки. О том, что сейчас тоже. Что происходит? Это что-то такое трудное, тяжелое, нам понятное. Но с этим надо каждый день как-то жить. И вот однажды я также вот встаю, 5 мая, и что приходит сразу? Начинает вдруг что-то, думаю, что-то начинается. Надо запомнить. Не запомню, потому что уже не запомню. Надо записать. В маленькой комнате моей на одно движение руки, и все готово, лист бумаги. Утро. Все снова дает милосердный владыка. Так просто и щедро, так мудро, тепло. Во всем отражаясь божественным ликом. И к жизни зовет легко и светло. Восход розовеет и ширится рядом. Так близко к тебе этот свод голубой. И ждет твоего восхищенного взгляда и вновь обещает быть вместе с тобой в заботе, в пути, в неожиданной встрече и в той тишине, что опять расцветет, зажжет огонек золотистой свечкой и что-то подскажет, а может споет. Глядись в этот миг, настоящий, сегодня. Прими этот дар и чудный простор. Доверься ему душою свободной, и встретишь ты чистый и любящий взор. Верно, так. И вот задачка утром опять же. Ну, что делать-то? Как-то же надо действовать, надо, нам хочется действовать, понимаете? Поэтому изоляция для нас – это мука, конечно. Ну что, приходит молиться за всех, держаться за луч, протянутый мне из сереньких туч, и чистую даль сквозь пляску стихий душой увидать и спрятать стихи, прочесть их тебе, пропеть их земле и спечь, как картошку в горячей золе. И вот уже смысл кружит надо мной и тянется ввысь дымок голубой. Такие вот небольшие.
У нас получилось так вот, такое интересное совпадение, да, что и в этом году мы празднуем такую замечательную годовщину, 75 лет со дня Победы, да, и, к сожалению, вот так получилось, что мы не смогли отпраздновать так, как всегда праздновали этот день, когда, ну, очень многие могли, и даже дети могли хоть как-то соприкоснуться с этим праздником, почувствовать, посмотреть вот эту силу, мощь нашего народа, потому что она же всегда была. Ведь сколько испытаний всегда выпадало на долю России и татаро-монгольская ига, и сколько набегов было, и походы с севера были, и шведы, и так далее, и всякие ордена пытались к нам прийти с Европы.
Да, да, да. И никогда не было настоящих союзников, честно, честно. Потому что вот даже смотришь и читаешь книги вот о Федоре Ушакове, ну сколько было вот всяких лукавых замыслов, потому чтобы вот как бы не дать вот России там утвердиться там на море там или еще где-то победить. И вот побеждала только потому, что была вот вера, была, конечно, молитва, и была удивительная, вдохновенная битва вот за все, что вот нам давалось. Нам предки передали какую-то удивительную силу, все-таки вот стоять на том, что мы все передали, передали.
Вот и хотелось бы, чтобы вот как-то вот эта сила, вот эту вот внутреннюю какую-то вот энергию народа, вот русского народа, я не знаю, какое слово еще подобрать, да, то чтобы вот она как бы передала, чтобы наши дети тоже, они ее, вот дети, внуки почувствовали, что есть это, вот этот какой-то стержень необъяснимый, неописуемый, но который есть и который помогает с любыми испытаниями справиться. И даже вот в таких условиях все равно очень я порадовалась тому, что наши военные организовали, ветеранов очень мало осталось, они организовали мини-парады под окнами вот этих людей, аж вот до мурашек, что молодцы такие, что они их не оставили.
То есть, понимаете, мы изобрели новый способ, мы все-таки вышли на эту вот линию. Я слушала в эти дни, в этот день, Радио России. И там тоже удивительным образом вот как раз вот это вот соединялось, и соединялись с людьми, и звучали и музыка, и слова какие-то нужные. И вот эта вот светлость души, она опять здесь вот просто засияла, что невозможно нас вот от этого всего оторвать и отлучить, потому что это работа внутренняя, незаметная. Может быть, на первый взгляд покажется, что, ну, упущены, как говорится, поколения, там все. Нет, на самом деле нет. И все, что мы делаем для этого, оно все обязательно даст свои плоды. Мы сеем. А зайдут, увидят, и обязательно это будет видно, что выросло, а оно вырастет обязательно. Вот мы гуляем с моими маленькими внучками, им вот там 4-5, по парку Победы. И все равно проходим мимо, там такой стенд, где изображен Николай Кузнецов, и я им рассказываю. Вот. А потом они, когда уже еще раз вторично, мы не раз проходим там, вот, они снова спрашивают, как он одет, почему так одет, я опять сняю. Мы проходим мимо этих танков, и они обязательно просят назвать, как они называются, акация, гаубица, акация там, и рассматриваем внимательно и подробно. То есть это в детской памяти все равно остается что-то. И немало там вот ребятишек, я думаю, вот такую коротенькую какую-то даже информацию получают, они все-таки уже что-то имеют в своей душе. То есть любую возможность надо использовать, чтобы говорить об этом, конечно, чтобы в этом участвовать вместе с ними, сходить. Конечно, будут и парады, будут и фейерверки, но чтобы за этим, за всем стояла настоящая работа, о том, что это далось очень-очень тяжело. Это была война, была, это была работа. Действительно работа. И блокадная книга. Это Хатынь, это Адамовича. У войны не женское лицо, Алексеевич. Ну, вот эти вот произведения, которые, ну, потрясают просто. Невозможно представить, что все это можно было пережить. Вот Ольга Бергольц ведь прожила такое там. Всю блокаду в Ленинграде. Потеряла детей, потеряла мужа. И вот это все вот «Ангел, благое молчание». Ей была подарена матерью иконочка такая. И вот она на эту тему там стихи сочинила. Я сейчас не могу их весь рассказать, но были напечатаны они, по-моему, в журнале «Нескучный сад» или «Фома». Чудесное. Что именно это хранило, потому что кто-то что-то кому-то передавал. Это очень важно, что была вот такая вот связь между поколениями. Если мы сейчас их принимаем, наших малышей, наших отроков, все остается с нами на самом деле. Все остается.
Дай Бог.
Надо верить в то, что мы не напрасно все делаем. Потому что если мы делаем это искренне и делаем правду Божию, а это правда, она обязательно будет вырастать, она обязательно сохранится и делается видимой всем. Вот последнее, можно я дальше? Вот пожелание такое. Давайте говорить слова любви. Давайте помолчим с любовью друг о друге. Какое счастье быть среди своих, ведь нет чужих в заветном этом круге. Нас не разделит ни беда войны, не темная печаль и безнадежье, ведь с нами память о святых, родных. Не предадим ее беспамятством и ложью.
Всем большое. Сегодня в передаче принимала участие Елена Дмитриевна Гальцина. Я очень рада и благодарю ее за участие. Спаси, Господи, за труды. А всем доброго здравия, мирного неба над головой, мира и согласия вашим семьям. До встречи через 2 недели. Храни вас Господь.